куда разместим, решили разбивать палатки на западной территории, непосредственно от Ина и вдоль дороги от западных ворот до леса. Договорились, что в этом случае будем планировать выделение прибывающим стандартных участков по 10 соток с размерами по фронту вдоль улицы по 20 метров и по 50 метров вглубь двора. Размечать пойдут, как уже принято, Вождев и Забуиров. Ну а скот придется размещать в общей конюшне до той поры, когда хозяева выстроят свои хлева. Мы с Фарадом взяли 50-метровую рулетку, флажки и пошли размечать. В помощь Микиш выделил 4 парней. По снегу вышли в западные ворота между клубом и баней и стали мерить по 20 метров от самого тына до леса. Выходило 320 метров. Отметили по 14 участков с каждой стороны дороги, отступая 5 метров от тына и 10 метров от леса, учтя 5 метров для поперечной улицы между каждым десятком участков. В стороны юга и севера по 50 метров. Кстати, в 100 метрах от тына протекал приличный ручей в метр шириной, сейчас он был покрыт льдом. Он пересек 5-й участок с юга на север. Забили флажки молотком. Объяснили парням их задачу взять ЗИЛ-131 и, прибыв на мой склад, загружать палатки с каркасами, вывозить к местам установки. Пока лишь, просто сваливая на участок весь комплект. Этим занимались до ужина. В 17 часов произошел развод караулов. Судейкин, на площадке между клубом и нашей казармой, принял рапорт от нового дежурного по поселку и прошелся перед строем нового караула. Сказал небольшую речь и отпустил их. Караул отправился в караульную палатку, где сменил старый состав и заступил на дежурство. Старый состав отправился на ужин и отдыхать. Дежурным по поселку заступил Теплов. 20 января. Среда. Предыдущие 3 дня были затрачены на устройство лагеря для прибывающих. Установили 43 хаярочных палаток размерами 6х6м для размещения 6 или 12 человек на одной или двухъярусных кроватях. В каждой разместили печку, шкафчики и тумбочки, согласно комплектации. Отдельно на углу лагеря, рядом с палаткой караула, разместили большую палатку 15х6 метров для приема пищи. Там разместили столы в 2 ряда по 12 метров с лавками. Думаем, что человек 70-80 поместится. Пришлось одну из кухонь подогнать к этой столовой. Обе кухни теперь будут работать на полную мощь. Под каждую палатку пришлось разгребать снег, которого уже выпало полметра. Работы было много, участвовали все жители, свободные от караульной службы. Едва успели к ужину вчерашнего дня. После завтрака выслали к Борисово-Глебово 30 всадников с полным вооружением. Сегодня по плану посещение ханшей церкви. Дружинникам надлежит подождать нас, выезжающих на 2 машинах ГАЗ-51 и ЗИЛ-131. Ханша с сыном и 2 фрейлинами, которые тоже христианки, несторианского толка, едут в кузове ГАЗ-51 в сопровождении переводчика из Судейкина с Юмагаз. В ЗИЛе едут 5 РЗЯ с карабинами. В кабинах я, Теплов, Марченко и Виноградов, считающих себя православными. Нагнав уже перед самым городком всадников, въезжаем в него с шиком. Впереди 20 конников, потом ЗИЛ, ГАЗ-51 и замыкают еще 10 всадников. Панцири блестят, колышутся копья. Народ уже прознал о приезде и многие стоят на улице перед церковью. Всадники и машины останавливаются у церкви, и из кузова выходит Судейкин и подает руку ханше. Она спускается по лесенке на землю. Следом выходит Сартак со служанкой, переводчик, Юмагаз, со служанкой, окруженные конвоем из 30 спешенных дружинников, направляются к входу в церковь. Перед церковью их встречают с глубокими поклонами воевода и несколько бояр, протягивая поднос с караваем хлеба. Ханша уже в курсе подобных мероприятий и, отломав кусочек хлеба, кладет его в рот. Хлеб перехватывают служанки, и процессия заходит в церковь. Заходим и мы, и дружинники. Снаружи остаются 5 дружинников с копьями и 5 эрзя с карабинами, закрывая вход в церковь. Нас встречают всем церковным причтом во главе с протоиереем собора Павлом. Они кланяются ханше и отступают в сторону, пропуская нас. Мы заходим в храм и крестимся, как попадя и на что попало. Ханша обошла все иконостасы, поцеловала икону Христа. Я старался подражать дружинникам, они все-таки добрые христиане, и церковь посещают регулярно. Но в целом, мало что запомнил. Было очень скучно, хотя и торжественно. Речь священника, входы его в алтарь и выходы. Дьякон с кадилом, запахи. Но все прошло чинно и мирно. Почти через 2 часа мы вышли из храма, и ханша бросила горсть мелких монет к ногам толпы нищих, которые кинулись их подбирать. Народ повалился на колени, и мы прошествовали обратно к машинам. Все расселись, дружинники вскочили на коней, и колонна двинулась к воротам, мимо стоящих вдоль улицы людей. Через 20 минут мы уже разгружались у клуба. Ханша была в хорошем настроении. Фрейлины рассказывали ей что-то веселое, и она улыбалась. Зилы 20 дружинников остались в городе, чтобы припроводить к нам, затребованную ханшей, дань. Через час после нашего приезда в лагерь входили оборванные люди, гонящие перед собой коров и свиней, а также следовали 7 саней, запряженные лошадьми, с каким-то хламом и детьми. Сзади их погоняют наши дружинники, а Зил замыкает шествие. Всех пришедших выстраивают между клубом и казармой. Сани с барахлом остаются перед воротами. Из Зила выгружаются 20 молодых парней и девок с мешками. Дружинники встают по обе стороны от шеренги прибывших. Лица их угрюмы, дети жмутся к родителям. Пятачок перед клубом маловат, всего 15 х 10 м, поэтому прибывшие выстраиваются буквой «П», а в середину ее проходит Судейкин, Микиш и Архип. Мы стоим у дверей своей казармы. В стороне толпятся любопытные. Судейкин обходит шеренгу и внимательно всех осматривает. Мужики стоят, сняв шапки. Судейкин и мы, считаем в уме, 26 мужчин и 23 женщины, плюс 22 ребенка от грудного до примерно 14 лет. Судейкин спрашивает у каждого мужчины имя и профессию. Все, как договаривались, 10 крестьян, печник, плотник, кузнец, 3 их подмастерья, семей, 13. Остальные холостые. Обойдя всех, Судейкин останавливается посередине и начинает говорить: «Приветствую вас в поселке Маргелово. Не стоит вам пугаться. Вы не будете угнаны в рабство к монголам. Вы просто переехали с одного места на другое, притом поблизости. Как только придет тепло, каждому из вас будет построен дом. Каждому дадут участок земли, а мастерам позволят заниматься своим делом. Работы хватит на всех. Пока что, вам предоставят для проживания по палатке». Люди заметно приободрились. Микиш, на которого уже давно возложили обязанности коменданта лагеря, повел глав семейств выбирать палатки. Показал, как пользоваться печами, проинструктировал об основах противопожарной безопасности. Семейные выбрали близлежащие к тыну палатки и пошли за своим скарбом и семьями. 3 подмастерьев поселили в одной палатке, молодежь в 4 по 5 человек в каждой. Было занято 18 палаток. Кстати, на этот раз нами были установлены все имеющиеся на складах палатки для рядового и сержантского состава. Оставались несколько офицерских и штабных палаток, плюс палатки походного госпиталя. Мои и Забуирова склады заметно опустили, практически наполовину. Еще 8 палаток отдали нашим молодым эрзя, собирающимся вступать в брак. Саму свадьбу задумали провести торжественно несколько позже. Итак, все прибывшие пришли в движение, и началось заселение палаток. Люди разжигали печки, затаскивали внутрь вещи, заводили сани. Лошадей, коров и свиней отвели в общую конюшню. Она опять оказалась заполненной. Надо сказать, что крестьяне привезли с собой корм для своих лошадей, которого должно было хватить на пару месяцев. Вдоль полученной улицы, которую назвали Борисоглебской, вкопали 5 столбов через 50 метров и повесили фонари. Вечером будет освещение. Кухней пока поставили заведовать наших эрзянок, но через пару дней они передадут свои обязанности прибывшим, чтобы они готовили еду самостоятельно. Возможно, позже они будут готовить дома на самодельных печках, потому что инвентарные печи, а это, в сущности, обычные буржуйки, дают возможность, в лучшем случае, вскипятить чайник или приготовить яичницу на сковороде. Едва народ разместился, наступило время обеда. Мы пошли в свою столовую. После обеда всех взрослых из числа новоселов вызвали через дежурных посыльных в клуб. Собравшиеся уселись на скамьи перед сценой, на которой за столом уселись Судейкин, Забуиров и я, как секретарь. В зале сидели дежурный по поселку Виноградов, Микиш, Архип Изотов с Ковердой, просто из любопытства. Когда все собрались, к трибуне вышел Судейкин и сказал следующее: «Мы еще раз приветствуем вас с прибытием на новое место жительства. вы не последние, сюда будут прибывать новые поселенцы. У нас существуют несколько иные правила, чем в любом другом населенном пункте Рязанщины. У нас нет князей и бояр, но есть люди, которым вы обязаны подчиняться беспрекословно. Это, в первую очередь, мы совет десяти. Вы нас сразу же узнаете по нашей одежде. Кроме того, имеется комендант поселка Микиш, и он указал на него. Хозяйственные вопросы он может для вас решить. Вот сидит дежурный по поселку, показал на Виноградова. По любому вопросу вы можете обратиться к нему. У нас в поселке все жители должны жить в дружбе и уважении друг к другу. Скандалов мы не потерпим. Каждый житель свободен и имеет право, если у него есть желание, уехать из поселка. Но не вы. Вы должны отработать у нас не менее 5 лет, а потом можете сами решать, где вам лучше жить. Но уходить, скажем, на торг или в церковь, в гости, в ближайшие села, можете беспрепятственно. У нас, в настоящее время, находится в гостях жена хана Батыя и его сын. При встрече с ними, вы должны кланяться им и оказывать всяческое уважение. 3 дня мы даем вам на обустройство. Можете огородить свои участки, устроить сараи, кладовки. Для этого у нас имеется запас бревен, доски и жерди, которые вы можете брать в любом количестве. Ну а через 3 дня вы все будете выполнять работу, которую мы вам предложим. У нас вы увидите очень много, для вас необъяснимого, которое вам покажется удивительным, но не пугайтесь. Со временем привыкнете. Вопросы есть? Пока вопросов не было. Судейкин всех отпустил, а мы еще немного задержались. Утром пришло сообщение из Рязани от Паруша. Наконец-то прибыл князь Ингвар Ингваревич, племянник погибшего, великого князя Юрия. Все это время он находился в Чернигове. По прибытии, он возглавил работы по восстановлению Рязани от нанесенных монголами разрушений. Судейкин предложил послать в Рязань гонцов с предложением к князю прибыть в Маргелово для подтверждения своих полномочий. Архипу было приказано незамедлительно послать 3 дружинников с этим известием. Я срочно напечатал письмо к Ингварю, где, от лица Совета Десяти, приказывал ему прибыть в Маргелово, чтобы предстать перед ханшей и получить ярлык на княжение. Надо сказать, что из всего рода рязанских князей, Ингвар был последним, если не считать находящегося в плену, его брата Олега Красного. Все остальные князья погибли в боях с монголами. Надо было решать, кто возглавит княжество Пронское, Переяславское и Коломенское. Поскольку я написал письмо на своем новорусском языке, то гонцам было велено передать его содержание на словах, если князь не поймет написанного. Архип ушел, чтобы распорядиться по поводу гонцов. Судейкин также внес предложение о немедленном начале занятий в школе. Поскольку помещение 1-го этажа было разделено пополам, то это как раз позволяло устроить занятия для 2 классов. 2-м классом считать всех, кто уже проучился до настоящего времени, а в 1-й класс зачислить детей новых жильцов. Посыльным надлежало оповестить об этом всех родителей. Начинать занятия завтра с 9 часов утра. Поскольку учить русскому языку уже никому было не надо, то 1-й класс будут учить грамматике, а 2-й – уже чему-то более серьезному. Кстати, возник вопрос, а почему давно не видно старца Афанасия. Судейкин решил лично посетить того и притом, немедленно. Собрание разошлось, а Судейкин в сопровождении меня, Зотова, Забуирова, Каверды, Микиша и 3 дружинников отправились к жилищу Афанасия. Почему-то дорожка до его скита отсутствовала, кругом лежал нетронутый снег. Подойдя к землянке, мы не увидели дыма и, распахнув дверь, вошли внутрь. Нас ждало сильное огорчение. На полу, в деревянной колоде, лежал заиндевевший старец. Видимо, он уже давно умер, возможно, 2 недели. Последнее время он ночевал непосредственно в гробу, ожидая смерти, так и умер тихо и мирно. Мы остановились у гроба и молча смотрели на спокойное, благообразное лицо усопшего. У всех выступили слезы на глазах. Эта смерть была неожиданная и являлась огромной потерей для нас. Афанасий очень многое сделал для общего дела. Вообще, трудно было оценить его вклад в устройство нашей жизни в этом мире. Мы вынесли колоду с телом из землянки и понесли ее на плечах вчетвером, часто меняясь. Увидев нашу процессию, входящую в лагерь через восточные ворота, из домов вышли жители и, узнав, кого мы несем, стали громко выражать свое горе. Многие плакали. Мы пронесли гроб к клубу и установили его на площадке, на скамейках. Скоро сюда подошли все жители поселка. Его знали все жители, без исключения. Его роль в обучении и воспитании детей была огромна. А скольких он вылечил или просто поддержал морально, не передать словами всеобщего горя. Мы не стали тянуть и послали несколько человек копать могилу на наше кладбище, рядом с капитаном Черновым. Была послана машина ГАЗ-51 за священником в Борисово-Глебово, и уже через час тот прибыл со всем необходимым. Проведя все надлежащие манипуляции, священник позволил нести тело на кладбище. Его несли по очереди все курсанты. Мы не позволили нести его кому-то другому. Перед выкопанной могилой гроб положили на землю, и Судейкин произнес речь. Все желающие попрощались с Афанасием, и его гроб был опущен в могилу. Дружинники забросали могилу, и мы отправились в лагерь. Ужин прошел в траурном молчании. Придя после ужина в спальню, мы позволили себе выпить по паре рюмок за упокой души старца. День оказался чрезвычайно насыщен событиями. 21 января, четверг. После завтрака задержались в столовой. Архип объявил, что гонцы отправлены. Судейкин предложил Архипу, как наиболее грамотному из всех нас в отношении старославянской азбуки, проводить занятия с детьми первого класса, тем более, что и его дети сегодня пришли учиться. Пока по 2 часа в день. Со вторым классом, ученики которого уже умели читать по-новорусски, предложил заниматься нам всем по очереди. Сегодня выпал жребий Каверди, и он с Архипом пошли в клуб, подле дверей которого уже собирались дети. Второклассники пришли сами, а первоклассников сопровождали их родители. Прямо как в СССР, только букетов цветов не хватало. Пока суть до дела, Судейкин велел привести кузнеца, плотника и печника. Они скоро прибыли и стояли перед нами, держа в руках шапки. Судейкин поинтересовался у них их стажем. Спросил, что они могут делать. Выслушав ответы, он послал кузнеца, которого звали Андрон, с одним из посыльных в нашу кузницу, чтобы тот познакомился с нашим кузнецом и характером предстоящих работ. Кузнец сообщил, что он прибыл со всем своим инструментом, даже с наковальней. Это радовало. Затем опросили печника. Того звали Захар. «Скажи, Захар, а можешь ты делать печи с трубой?» «Как это с трубой?» – ответил тот. «Так все тепло через нее и уйдет». «То есть ты делаешь простые печи без дымохода?» «Да, конечно, по-другому не знаю». «А из чего ты их делаешь?» «Знамо, из глины. Иногда с камнем». «А сможешь сделать печь с трубой, если тебе чертеж показать?» «Смогу. Правда, раньше никогда не делал. Такие печи складывают только для богатеев, бояр да князей. В таких случаях приглашают особых печников, которых во всем княжестве человек 20 найдется». Но примерно знаю, как делают, наблюдал однажды в молодости. Для этих печей необходим кирпич. А где его достать? У вас есть? Ну вот еще новое дело озадачился Судейкин. Ну, ты поставил нам задачу. Придется поискать. Но ничего, найдем тебе кирпич. Ладно, иди пока, после тебе чертеж покажу. Печник ушел. Плотника звали Гораст. Он, кстати, очень внимательно разглядывал стыки бревен в углах домов. Судейкин его спросил, «Ну и как тебе наши углы?» Заумно ответил тот, «Мы так не делаем, зато экономия какая», сказал Судейкин. «Да, это верно, но боюсь, что слабо будет. Так ведь в углах еще сверлены дырки и между бревнами забиты шпеньки для крепости. Не может быть», удивился Гораст. «Может», ответил Судейкин, «вот, учись и так же будешь строить. А пока иди, устраивайся». Зотову велели выдать завтра новоприбывшим солдатскую форму. Судейкин заявил: «Я сейчас пойду в кузницу, надо начинать учить юрты сварочному искусству. Вождев и Забуиров, пошли со мной». Мы пришли к кузне, где Юртай беседовал с Андроном. Он уже показал Андрону свои инструменты и показывал сейчас работу электровентилятора наддува. Андрон был поражен увиденным и смеялся, как ребенок, видя, что при нажатии на кнопку, пламя начинает разгораться. Судейкин позвал их обоих, и мы все пошли к учебному сварочному посту. Их вообще-то было всего 7. Мы их закрыли досками, чтобы оборудование не сломали и не растащили. Отодрав доски, Судейкин зашел внутрь поста, представляющего из себя маленькое помещение 2х2м, с металлическим сварочным столом, шкафом, в котором лежали сварочные электроды, висели пара защитных масок, кожаный передник и брезентовые рукавицы. Он подключил сварочный трансформатор, подкрутил его на сварку, попросил Юрте принести из мусорки несколько железяк. Из других постов взяли еще несколько масок, и я их раздал каждому. Юртай принес несколько металлических прутков и обрезков. Мы все надели маски и стали внимательно следить за действиями Судейкина. Сложив пару железных обрезков, он приварил их друг к другу, показал кузнецам. Те стали их рассматривать, пытаясь оторвать, но не вышло. Чтобы то же самое сделать молотом в кузне, потребовалось бы много времени и труда. Я рассказал кузнецам, насколько опасно глядеть на сварку без масок. Все мы помним, как после уроков по сварочному делу, абсолютно каждый нахватался сварки и не мог заснуть ночью, страдая от боли в глазах, обмотав головы мокрыми полотенцами. Только на своем опыте учились защищаться потом от сварки. Забуиров мы с Вождевым, поглядев короткое время, оставили Судейкина с кузнецами и ушли. Я пошел к Юлдус, соскучился. Очень я ее полюбил. Хоть она и лентяйка, но я ее потихоньку перевоспитываю. Пора бы самой научиться готовить, кушать и подметать в комнате. А если скотина появится, кто будет за ней ухаживать? Между прочим, мы с ней учимся вместе, я ее учу русскому языку, а она меня монгольскому. Уже несколько слов выучил. Кстати, все время забываю поставить вопрос о необходимости обучения всех нас монгольскому языку. Наверное, лучше Сева попросить переводчика, он хоть по-русски сможет объяснить значение глаголов, а то у нас с Юлдус только существительные. Покажет, к примеру, на веник и называет его по-монгольски, а я начинаю повторять. А чтобы показать действие, надо бы его обозначить на знакомом языке, как и прилагательные. Раздумывая об этом, я зашел в дом. Ага, и Манкулов уже здесь вертится вокруг Гулбахор. Юлдус тоже с ними, Рустам им что-то заливает, а они хохочут. Юлдус, увидев меня, кинулась навстречу и обняла за шею. Я тут же растаял, как снег на печке. Не могу я на нее спокойно взирать. Красивая, стройная, озорная. А если еще и обнимет, то это уже полный капут. По ночам мы, наверное, не даем спать Гулбахор. Но ничего, я думаю, что очень скоро Рустам заберет ее себе. Видно, что он уже изнемогает от желания, как бы не рехнулся. Гулбахор еще та птичка. Да, а вот дрова уже прогорели, а никто не озаботится. Я пошел во двор за дровами, набрал охапку и принес в дом. На часах уже половина второго. В 2 часа обед. Надо мыть руки и уходить. Юлдус в столовую не ходит, ей и себе приносит еду Гулбахор. Днем Юлдус или болтает с сестрой, или ходит в гости к Юмагас. Изредка, Юмагас приходит к нам, но ей это не нравится. В клубе, как во дворце султана, тепло, светло, туалет, душ. А мы в убожестве. Ладно, пора идти в столовую. После обеда Судейкин учил кузнецов сварки до самого ужина. В конце показал, как работает кислородно-пропановая резка. Оба кузнеца пробовали варить, но пока не получается. Судейкин пообещал завтра тоже весь день их учить. После ужина задержались в столовой. Судейкин принес лист бумаги и карандаш. «Давайте рисовать русскую печку. Кто помнит или где-то читал про ее устройство?» Стали вспоминать. Принцип то вроде бы ясный: пустить дым через несколько колен, чтобы тепло оставалось как можно дольше. Очень важный факт: вовремя закрыть задвижку, чтобы не угореть. Это чрезвычайно важно. Возможно, об этом в 13 веке еще мало кому было известно. А по статистике, много случаев гибели людей от угарного газа. Если удастся построить такие печи у нас, то всем жителям надо чуть ли не под роспись подать правила техники безопасности. За 1,5 часа, общими усилиями, удалось нарисовать нечто, очень похожее на русскую печку. Думаем, что в процессе эксплуатации, люди сами додумаются об улучшении конструкции. Судейкин сказал, что завтра с печником рассмотрит эту конструкцию. Забуиров объявил, что он уже знает несколько монгольских слов, как и Судейкин. Надо организовать курсы монгольского языка для нас. Давайте попросим переводчика преподать нам хотя бы основы разговорного языка. Кстати, почему монголы применяют для письма уйгурские буквы? Почему бы нам не заинтересовать Ханшу новым русским алфавитом? Ведь мы уже отмечали, что ирзянские дети пишут этим алфавитом мордовские слова. Алфавит достаточно простый, между прочим, в нашем будущем является в Монголии государственным. Да, сказал Судейкин, хорошая мысль. Я поговорю об этом с Ханшей. Можно даже предложить ей выдать эту идею за свою собственную. 22 января. Пятница. Судейкин до обеда объяснял и показывал кузнецам методы сварки и резки металлов. Кузнецы, наслушавшись страшных рассказов о потере зрения, обязательно закрываются масками. После обеда Судейкин разрешил им самим тренироваться на сварочных постах, но только следить, чтобы дети не смотрели на сварку. Я и Виноградов посетили переводчика и попросили его преподавать нам монгольский язык. Тот согласился, но за плату. Договорились за одну полтину в месяц по 2 часа после ужина. После обеда пришло сообщение от Паруша из Рязани. Сегодня на площади пороли гонцов от нашего совета 10. Выходило, что 3 гонца, отправленные к князю Ингварю, с требованием его приезда к нам за получением ярлыка на княжение, были схвачены и брошены в застенок. Князь разъярился, что какие-то неизвестные сомневаются в его правах на великокняжеский стол. Он слышал от Калаврата о нашем появлении близ Рязани и о нашем, якобы, вмешательстве в осаду Рязани. Ему уже от убиенного кузена князя Федора было известно, что мы пытаемся набрать войско против монголов, но удалось набрать и вооружить все вас 500 гривней. Да, он также слышал сказки о заморском острове Россия, но не поверил, как и епископ Рязанский и князь Юрий. Жалко, что тогда не удалось поймать их главаря лейтенанта Судейкина. Они бы его заставили рассказать правду. Сегодня утром князь велел вывести на площадь посланцев от самозванного хана Судейкина и выдать каждому по 15 плетей, а затем отобрать оружие, доспехи и отправить обратно. Пусть радуются, что головы не потеряли. Дружинники около 11 часов дня были выведены за ворота города и отпущены. Это сообщение вызвало у нас крайнее возмущение. «Такие поступки должны быть наказаны немедленно», — заявил Судейкин. «Срочно собирайтесь всех. Остаются Виноградов и дежурный по поселку Марченко. Берем все БРДМ и БМД, а также ЗИЛ-131. Вызвать водителей и 10 эрзян. Машины к выходу. Все разбежались. Мы схватили автоматы, оделись по-теплому в куртке с меховым воротником и поспешили к выезду. Через полчаса все были готовы. Техника дымила выхлопными трубами. Все расселись по машинам и тронулись на Рязань. Никого из дружинников не взяли. Выехали в 16 часов. Через 3 часа, уже на расстоянии в 15 км от Рязани, встретили наших 3 дружинников, бредущих пешком по дороге навстречу. Подобрали их в кузов ЗИЛа и поехали дальше. Уже без 10 минут 7 подъехали к Рязани. По зимнему времени было уже темно и ехали с включенными фарами. По-видимому, стража увидела подозрительный свет на дороге и поспешила запереть ворота. Мы подъехали за 100 метров к воротам, и Судейкин, высунувшись из люка БМД, закричал в мегафон: «Эй, князь Ингварь, а ну-ка подойди для разговора. А вы, там на стенах, немедленно отворяйте ворота». Видимо, страшные силы крики напугали стражников, и они куда-то исчезли. На стенах не наблюдалось ни одного человека. Судейкин навел пушку БМД на середину ворот и произвел выстрел. Ворота были закрыты на засов из цельного бревна, которое, однако, не устояло против 73 мм снаряда. Раздался грохот, и в середине ворот образовалась громадная дыра, а сами ворота распахнулись. Судейкин, по рации, велел ЗИЛу и одному БРДМ оставаться у ворот, а сам подал вперед, прямо на ворота. От удара, одна створка упала на землю, а вторая открылась настежь. 2 БМД и БРДМ грохоча моторами въехали в город. Горожане, жившие поблизости от ворот и слышавшие громовой голос, а затем грохот и пламя взрыва снаряда, выскакивали из домов и в панике удирали куда попало, лишь бы подальше от слепящих светом глаз чудовищ. Беспрепятственно машины проследовали до ворот Кремля. Здесь Судейкин повторил операцию и разнес ворота вдребезги. Из-за ворот послышались вопли, видимо, кого-то задело. Первый БМД въехал в ворота Кремля и направился прямиком к княжескому терему. Здесь он был окружен несколькими десятками дружинников князя, которые пытались колоть машину копьями и рубить мечами. Летели стрелы, но, как понятно, безрезультатно. С разгона БМД протаранил входную лестницу в терем, которая с грохотом обрушилась. Некоторые отдельные доски и бревна повисли, а с крыльца рухнули несколько лучников. В ворота, между тем, въезжал 2-й БМД, а за ним примерялся БРДМ. Некоторые, не в меру рьяные, дружинники, пытались голыми руками хватать и удерживать машину, что было совершенно бессмысленно. Жуткие крики гридней, угодивших руками или ногами между катков переломанные ребра, пальцы, руки и ноги. Судейкин выстрелил в угол терема дважды. Крыша завалилась на бок. Дружинники наконец поняли, что их усилия совершенно тщетны и разбежались. БРДМ тоже, наконец-то, въехал на двор и объехал терем, ломая попадающиеся постройки, и встал с противоположной стороны терема. Из пулемета я провел очередью по бревнам чуть ниже крыши и по окнам. В это время начал разгораться угол поверженного снарядами терема. Из окон и дверей выпрыгивали и разбегались дворовые и слуги, какие-то богато одетые люди, видимо бояре. Некоторые, в панике, вывихивали и даже ломали себе ноги, приземляясь на твердую от мороза землю. Повсюду вопили, визжали женщины и мужчины. Судейкин велел мне, Каверде, Забуирову, Зотову и Иманкулову вылезти из машины, пока в тереме царит паника, разыскать князя. Мы выбрались на броню и с нее перепрыгнули в терем. Иманкулов и Судейкин уже побывали здесь и примерно знали, где находятся палаты князя, поэтому они ринулись вперед, а мы за ними. В здании уже почти никого не было. Попались несколько девок, которые со страху забились под скамейки и в углы. Мы проскочили несколько помещений, для устрашения, стреляя в потолок из пистолетов. Наконец, описанная Иманкуловым приемная князя, и через дверь мы вваливаемся в зал приема. Стража перед дверями отсутствует. В зале, за троном, копошатся несколько человек, это князь и трое его телохранителей. Князь стоит в середине, а телохранители, обступив его, машут секирами. Судейкин рявкнул в мегафон, оглушая присутствующих на колени. Выстрел перед микрофоном, чуть перепонки не лопаются. Телохранители уронили секиры на пол и встали на колени, закрыв лицо руками. Мы кидаемся к ним и расшвыриваем их в сторону пинками и кулаками. Они не сопротивляются и отползают подальше. Князь, со страхом, глядит на происходящее. Он одет в обычную одежду, без кольчуги и меча. Видимо, не успел переодеться или не подумал, что мы прибудем так быстро. Судейкин хватает его пятерней за шиворот кафтана, валит на пол мордой об доски. Затем волочит его за собой. Князь, визжа от боли, бьет кулаками в пространство, временами задевая руку Судейкина, но тут я и Иманкулов подхватываем князя и, заломив ему руки за спину, толкаем к выходу. Подбегаем к разрушенному крыльцу и заставляем князя прыгать вниз. Прыгаем сами и заталкиваем его в первый БМД. Следом залазит Судейкин и я. Остальные садятся в свои машины и, взревев моторами, машины направляются к выезду. С момента въезда в Кремль прошло всего 15 минут. Разрушенный угол терема начинает весело гореть. В городе паника. Мечутся люди, скотина. Дружинники пришли в себя и пытаются остановить нас, бросая на дорогу бревна, доски, камни и прочее. Но гусеничные машины без труда переваливаются через преграды, вдавливая их в снег, что облегчает путь для колесного БРДМ. Я, сидя в БМД у Судейкина, связываю князю руки, что, по-моему, бесполезно, так как он никак не может прийти в себя и сидит, уставившись в одну точку, не замечая текущую из носа кровь. Уже подъезжая к воротам, замечаем Калаврата на коне, командующим дружинниками, которые осыпают машину стрелами, камнями и копьями. А сам Калаврат скачет рядом с БМД и рубит его мечом, что не приносит машине никакого ущерба. Тогда он запрыгивает на машину и начинает шарить руками по броне, ища какое-нибудь незащищенное место, чтобы воткнуть туда меч, но безрезультатно. Правда, ему удается разбить одну фару, но затем БМД, вырвавшись наружу, развивает большую скорость, что заставляет Калаврата спрыгнуть. Иманкулов из своего БМД видит, как тот, упав в снег, кувыркается, а затем встает на ноги, глядя вслед умчавшейся машине и грозя ей кулаком. Судейкин, выехав из ворот, приказывает водителю наподдать до 50 км в час, а затем остановиться перед стоящим ЗИЛом. После остановки разворачивает башню и стреляет из пушки еще два раза поверху над воротами. Снаряды взрываются, и вся надвратная арка рушится на землю, загораживая въезд в город битыми камнями и обломками бревен. Мы вытаскиваем князя из БМД и садим его на снег. Судейкин, я и Иманкулов стоим вокруг него. Он потихоньку приходит в себя и смотрит на нас. Ему здорово досталось. лицо в крови, руки ободраны, рубаха и кафтан разорваны и висят кусками. Шапка где-то потерялась. Я подхожу к нему и перерезаю веревку на его руках. Князь пытается подняться, но его ведет в сторону, и он вновь садится на снег. Судейкин, ну, что, князь, ты шутить с нами вздумал? А тебе разве не говорили, что это может очень плохо кончиться? Не надо с нами ссориться, Ингвар. Мы можем за себя постоять. Мы могли бы всю Рязань спалить к чертовой матери. Какое вы имели право так поступать с нашими гонцами? Это вам наука. Мы пока забираем тебя с собой. Расспросим, почему ты так поступил, и будем тебя судить. А Евпатий пусть пока руководит Рязанью. И впредь, получая от нас какие бы то ни было приказы, советуем тебе их выполнять безоговорочно. За то, что ты заставил нас применить силу для вашего наказания, Рязани придется дорого заплатить. Размер штрафа мы сообщим позже. А теперь по машинам. Заталкиваем князя в ЗИЛ и кинулись по своим местам. Через минуту отъезжаем. Возвращаемся в Маргелово в 23 часа. Нас ждут. Водители ставят машины в боксы и расходятся по домам. Мы идем в столовую, толкая перед собой князя Ингваря. Он уже пришел в себя и держится с достоинством, хотя это ему удается с трудом. Всю дорогу он проехал под бдительным надзором наших ребят, в числе которых были и те три дружинника, которых он велел высечь. Он все время опасался, что они попытаются выместить на нем свою злобу, но Микиш, ехавший с ними, удерживал их. Расселись за столом. Подошел дежурный по лагерю Марченко, Архип, Микиш. Наложили из термоса еды себе и князю. Было видно, что ему очень стыдно. Только что он был великим князем и вдруг сразу стал никем. Я подвел его к умывальнику с зеркалом и предложил ему умыться. Он посмотрел на свое разбитое лицо и стал смывать с него кровь и грязь, морщась от боли. Затем я подвел его к столу, и он сел в стороне от нас. Тарелку он отодвинул от себя, но выпил стакан чаю. Мы ели неторопливо и, закончив, отнесли тарелки в мойку. Закурили и все внимание перевели на князя. Ингвар представлял из себя здорового мужика, русоволосого, с бородой и усами. Ему было 33 года на то время. Симпатичное волевое лицо. То, что произошло с ним сегодня, было непостижимо. Во-первых, каким образом Совет Десяти узнал о наказании своих посланцев и даже успел в тот же день провести ответную акцию. Все прошло настолько быстро, что он даже не успел еще полностью прийти в себя. В момент его захвата он ничего не понял и был совершенно не готов к отпору. Хорошо, что он не велел казнить гонцов, тогда, может быть, все вышло бы куда хуже. Но кто бы мог подумать, что эти, называющие себя курсантами и Советом Десяти, настолько могущественны. А ведь кузен Федор сомневался и предостерегал своего отца и других князей не трогать пришельцев. Выходит, что их сказки про остров Россия вовсе не сказки, а настоящая быль. И боярин Куфа верил, что это благодаря пришельцам монголы сняли осаду с Рязани, хорошо получив по зубам. Интересно, что его ждет? Ну что они уставились на него? Да, я виноват, но я же не знал, что они говорят правду. Судейкин велел отвезти князя в котельную, где не так давно проводили время пленные айроты. Там все еще стояли пара кроватей, на всякий случай. Я отвел князя в котельную и показал ему на кровать, умывальник и ушел, закрыв дверь на ключ. Ингвар долго не мог заснуть, а все глядел на пламя в топке. Очень мешал свет, струящийся из лампочки с потолка, но как его унять ему не показали. 23 января. Суббота. На завтрак вывели князя Ингваря. Посадили его рядом с нами. Для него было, наверное, огромным позором есть в компании рядовых дружинников и обычных смердов, сидя в домашней одежде и без оружия. Но мы молча ели и не обращали внимания на него. Он опять не стал есть и сидел понурившись. Наконец все поели и разошлись. Остались мы, Архип и Микиш, которые подсели поближе к нам. «Ну что?» – сказал Судейкин, обращаясь к князю. Тот промолчал. «Почему ты, князь, не хочешь учиться уму-разуму? А ведь тебе, наверное, говорили, что с нами надо жить дружно и не лезть на рожон. Гордыня в тебе великая, а Библия учит, что это грех. Ты по что, еще раз спрашиваю, наказал наших гонцов? Или ты хочешь уподобиться дикарям? Мы даже и не знаем, насколько надо быть диким, чтобы не выполнять правил, которые у всех народов являются священными, даже у монголов. Гонца трогать нельзя. Ты об этом слышал? Князь продолжал молчать, опустив голову. Ты знаешь, что за подобные действия монголы уничтожают целые города? Хорошо ли вы себя чувствовали, когда хан Баты велел зарезать князя Федора Юрьевича и всех его сопровождающих? Ты хочешь, чтобы так поступали с твоими гонцами? Отвечай. Нет, конечно, ответил наконец тот бес, попутал, видит Бог, не виноват я. Просто поучил их, чтобы они со мной повежливее себя вели. Ага, значит, это они сами виноваты. А может, это просто потому, что ты посчитал, что эти гонцы посланы от слабых правителей, которых можно не признавать, а гонцов от сильных мира сего, типа Батыя, ты, наверное, принял бы с поклонами и усадил бы с собой за стол. Это вроде как по одежке принимаешь. Иначе говоря, делишь гонцов на худых и на знатных. Я хочу тебе сказать, князь, что мы уже напоминали еще самому великому князю Юрию, что в состоянии помочь ему против монголов. Предлагали ему поддержку, а что он сделал? Хотел меня с моим соратником захватить и пытать. Вот такие вот дела. Ты думал, что мы тут в игры играем? Нет, ничего подобного. Мы, только мы, можем тебя назначить князем Рязанским, а можем и выгнать вообще из земли Рязанской. Скромнее надо быть. Кроме того, если хочешь остаться князем, ты должен уяснить, что самым большим богатством государства являются его граждане, крестьяне и мастеровые. Чем они богаче и свободнее, тем богаче и свободнее страна. Без крестьян ни один правитель не стоит и гроша ломаного. Вдруг зашел посыльный и объявил: войско, во главе с Коловратом, вышло из города, в количестве около 800 человек и движется в нашу сторону. В нем 300 конных черниговцев и 500 пеших рязанцев. Завтра они будут здесь. Понял, ответил Судейкин. Ну вот, князь, тебя вызволять идут. Видимо, все-таки ценят тебя, но не понимают того, что мы без труда уничтожим их всех. Так никто ничего и не понял. Ты пока побудь в котельной, там тепло, подумай о своем поведении. Князя увел посыльный. Судейкин продолжил: товарищи, вы, наверное, уже поняли, что без поддержки княжества мы не сможем влиять на события. У нас не хватает ресурсов, и нам нужен человек, облеченный властью и авторитетом. Чтобы заметно и масштабно повлиять на общегосударственную политику, нам необходимо создать небольшую, но мобильную и сильную армию. Уж, конечно, здесь недостаточно наших 100 человек, даже с автоматами. Я считаю, что мы должны иметь армию в составе одного стрелкового батальона из 3 рот советского образца, механизированной роты из, скажем, 5 АСУ-57, одного БРДМ, одного БМД, ЗИЛ-131 и ГАЗ-51 и в обязательном порядке, по крайней мере, 500-700 дружинников, вооруженных оружием этого века, из которых 200-300 будут конными. Ну и, конечно, походная кухня, палатки, врач, медсестры, обоз с патронами и стрелами. Кстати, всех дружинников мы можем вооружить монгольскими луками, их у нас около 800 штук. Почти столько же комплектов доспехов, сёдел. К слову, кто заведующий складом боеприпасов? Каверда поднял руку. Сколько у нас всего патронов и снарядов? Каверда ответил: патронов 7, 62 ММ-1 МЛН 200 тысяч, из которых расстреляли на учебу и в боевых действиях всего чуть больше 4 тысяч. Патронов калибра 12, 7 ММ 200 тысяч, для пулемета КПВТ калибра 14, 5-150 тысяч. Снарядов 57 ММ для САУ около 3 тысячи и 73 ММ для БМД тоже 3 тысячи. Пистолетных 9 ММ минус 28 тысяч. Мин для минометов минус 5 тысяч. Между прочим, в арсенале у Марченко имеются несколько огнеметов, которые мы еще ни разу не применяли. Ну-ка, Марченко, расскажи, попросил Судейкин. Марченко сообщил: да, есть 5 пехотных огнеметов типа ЛПО-50, выпуска конца 50-х годов. И, что очень важно, как я считаю, чтобы не гонять нашу технику, из-за ограниченного моторесурса применить 4 запасных пушки 57 мм для АСУ-57. Я предлагаю поставить их на колеса и возить с собой вместо САУ. Кроме этого, в арсенале имеются списанные, по старости, 8 пушек калибра 45 мм. Вообще-то они в отличном состоянии, но только снарядов к ним всего по 20 выстрелов, но, в случае острой необходимости, их можно применить. Они на колесах, с прицелами, все, как полагается. Отличная идея, сказал Судейкин. Я думаю, что все поддержат ее, Мы согласились. Ну вот и прекрасно. Конечно, нам надо бы наказать Ингваря, но нельзя его опускать ниже плинтуса. Как бы то ни было, он из Рюриковичей и обладает достаточным авторитетом. Мы вынуждены будем воспользоваться его услугами, но будем его контролировать. Во-первых, назначим его великим князем Рязанским, Пронским и Переяславль-Рязанским. Отменим два последних и назовем их областями или губерниями, как понравится, в составе Рязанского княжества. А он пусть назначит туда управителей. В 1239 году Батый разгромит Муромское, Черниговское, Переяславское, Новгород-Северское и Нижегородские княжества, которые мы постараемся принять под свою руку. А к лету, возможно, объединимся с Владимир-Суздальским княжеством, хотя я в этом сомневаюсь из-за его властолюбивого князя Ярослава, который придет к власти. Поддержка князя Ингваря нам крайне необходима, чтобы заставить его направлять часть податей на содержание нашей армии. Для крупных боевых действий, я думаю, достаточно будет иметь наш полк, который в состоянии разогнать вероятную группировку любого противника, включая и самих монголов. Здесь главную роль сыграет психологический фактор применения огнестрельного оружия и пары боевых машин. Однако, для транспортировки боевых машин необходимо изобрести транспортные средства. Я предложил самое простое, это построить самоходную баржу с малой осадкой, используя моторы от поврежденных автомобилей ЗИЛ-131 и водяной движитель от БМД, хранящийся у меня на складе. Аналог навесной мотор для понтона из резиновых лодок. Опять же потребуются профессиональные кораблестроители и механики. Надо учить молодежь. Ну все, прекратил совещание Судейкин Микиш, ты спроси у печника, где здесь производят кирпичи, и снаряди его с охраной в то место, чтобы договорились на поставку достаточного их количества к нам. Пусть печник определит, сколько нам их нужно в Севаи, если уже есть готовый, пусть его начинают везти. Для этого передай печнику лошадь с санями и пару человек. На этом все разошлись. Я пошел к себе на склад, где в кабинете оборудовал себе мастерскую. Поставил верстак, тиски, навешал разных инструментов. Сейчас я доделывал себе безопасную бритву. В складе амуниции имелись несколько сотен пачек с лезвиями Нева, а вот бритвенных станков не было. Я приладил к деревянной ручке сделанные из дерева запчасти и, вставив лезвие, затянул к ручке шурупом. Получилось вполне прилично. Испытал ее в действии. Отлично бреет. Ну вот я и нашел выход из положения. Бриться топором мне как-то не улыбалось. Судейкин давно носил бородку и усы, которые сам же и подстригал ножницами. А вот всех нас стриг Семенов. У него это неплохо получалось. Он еще на первом курсе брался стричь нас на лысо, а теперь его мастерство гораздо повысилось. Все это благодаря наличию машинки, которую нашли на складе и которую он хранил у себя. Ну а бритвенный станок я теперь смогу сделать для всех желающих. И между делом покажу его кузнецу, может он захочет сделать подобный аппарат из имеющегося сырья, глядишь и найдет применение по всей Руси. После обеда мы решили съездить на встречу с Коловратом. Князю объяснили, что поход на нас безрассудная затея, которая может закончиться истреблением всего рязанского войска. Он, в сущности, был вполне с этим согласен. Снарядили бы РДМ и ГАЗ-51. Поехали Судейкин, князь, десяток эрзяев БРДМ, я, Марченко и Каверда. Рязанское войско встретили у Ольгова, который продолжал восстанавливаться. Шел снег, и отряды рязанцев медленно продвигались следом за кавалерией, протаптывающей пехоте дорогу. БРДМ, шедший впереди, подъехал к колонне на пару сотен метров, и рязанцы остановились. Коловрат скомандовал, и они начали разворачиваться к бою. Судейкин выглянул из люка и крикнул в мегафон, что он прибыл с князем и не собирается сражаться с рязанцами. Однако для переговоров он приглашает сюда Коловрата. Через некоторое время к нам прискакал сам Коловрат в окружении десятка дружинников и двух бояр. Судейкин и князь ожидали их у БРДМ. ГАЗ-51 стоял сзади, и его пулемет был направлен на прибывших. Князю выдали теплый бушлат с меховым воротником и офицерскую шапку-ушанку. В этом наряде его с трудом узнали. Коловрат и его сопровождающие, сойдя с коней, приблизились к машине. Поклонившись князю, они встали вблизи и убедились в том, что того никто не держит. Князь объявил, что он не является пленным, а все Валиш желают провести с Советом 10 переговоры. Поэтому войска могут вернуться в Рязань, а Коловрат и оба боярина пусть также едут с ним на переговоры. Никого из дружинников для сопровождения нет нужды отправлять, так как они поедут быстро на самодвижущейся повозке. Бояре и Коловрат приняли эти слова с недоверием. Князь заметил это и предложил отойти в сторону. Они некоторое время о чем-то спорили, но князь настоял, и они вновь подошли. Князь сообщил, что ему необходимо подъехать к войску, чтобы показаться и успокоить дружинников. Судейкин согласился с этим и полез в кузов ГАЗ-51. Рязанцы ускакали. Нам пришлось ждать почти целый час. Снег валил, и дорогу позади нас уже опять замело. Наконец князь и его свита вернулись и, передав коней дружинникам, полезли в кузов. В кузове стояла печка, и там было тепло и светло. Коловрат и бояре с интересом осматривались, разглядывая наши эрзя с карабинами и внутренность кузова. Тем временем машины развернулись, и БРДМ двинулся вперед, прокладывая в снегу дорогу для грузовика. Всего через полчаса мы въехали в Маргелово. До ужина оставалось полтора часа. Это время мы провели, показывая приезжим наш поселок. В том числе, им разрешили хорошенько разглядеть БРДМ. Они даже влезли внутрь и осмотрели приборы, средства управления и вооружение. Потрогав броню, они убедились, что никакие копья, стрелы и мечи не смогут нанести ущерб машине. Это произвело на них гнетущее впечатление, но Судейкин заявил, что он не для того прибыл с острова Россия, чтобы воевать со своими сородичами. Это оружие необходимо для уничтожения наших общих врагов. Осмотрели котельную, столовую, конюшню на 120 коней. В 18 часов стемнело и включили освещение лагеря, что привело гостей в изумление. В 19 часов состоялся скромный ужин. Алкоголь гостям не предлагали. После ужина мы все пошли на урок монгольского, кроме Судейкина с Забуировым, которые могут пропустить урок и наверстать его с помощью своих жен. Судейкин, я и Забуиров пригласили князя и его свиту в нашу просторную казарму и разместились там за большим столом. Я еще раз напомнил присутствующим, что мы в силах справиться с любым врагом, кроме разве что монголов, если они навалятся на нас сразу не менее, чем, тремя десятками тысяч. Поэтому, с монголами мы находимся в дружественных отношениях. Но это до поры. Если нам удастся построить свою армию, то нам и монголы будут не страшны. Здесь я поведал собравшимся о своих планах в отношении будущей армии и о новой перекройке политической карты Руси. Князь уже почувствовал, что мы его простили, и воспрянул духом и телом. Теперь он говорил с присущим ему апломбом, но гораздо сдержанней. Ему очень понравилась перспектива подчинить себе полностью два чужих княжества, а в будущем еще несколько, из которых Черниговское княжество было даже сильней получившейся коалиции. Я сообщил, что нынешняя кампания закончится в апреле и монголы вернутся к нам аж зимой в 1239 году, то есть в 6747 году. У нас есть почти два года, чтобы подготовить нашу армию. Я предложил, чтобы князь взялся подготовить своими силами 700 дружинников для нашей объединенной армии по существующим методикам и тактике, а мы возьмемся за подготовку своих 300 по нашей методике. Все, что мне нужно, так это прокормить этих людей, одеть и заплатить. А к приходу Батыя мы уже будем в полной силе и готовности и гарантированно сможем дать ему отпор в случае его нападения. Но это на крайний случай. Мы уверены, что Батый будет соблюдать достигнутые договоренности и не тронет тех городов, которые мы возьмем под свою опеку. Одновременно, князю заранее надо продумать, кого назначать на должность губернаторов подчиняемых городов. Претенденты на посты губернаторов будут, в обязательном порядке, проходить утверждение Совета 10, и этот вопрос не обсуждается. Утвержденные на посты получат ярлык на управление с нашими подписями и печатью. Любой другой претендент, попытавшийся захватить власть в губернии без нашего одобрения, будет схвачен и по решению суда наказан в соответствии со своими прегрешениями. После непродолжительных обсуждений наших предложений между князем и его боярами, князь согласился. Даты начала учебного процесса договорились считать 1 марта. До этого времени предстояло набрать достаточное число абитуриентов и подготовить для них жилье. посчитали необходимым набирать молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, желательно, из детей боярских и служилых для стрелкового батальона и обычных для дружинников существующего воинского строя. Тут и я встрял в разговор. Как-то так оказалось, что я из всех наших был наиболее начитан по теме монгольского нашествия и вообще российской истории. Благодаря своим родителям, у нас дома скопилась большущая библиотека в 1000 книг, что для того времени было грандиозно. Ведь достать хорошую книгу было большой проблемой. В продаже имелись в основном книги авторов, прославляющих существующий советский строй, и собрания сочинений классиков марксизма. Но я еще раз подчеркну, что меня очень привлекала тема истории России. Я даже документальные источники читал. Может быть, несколько поверхностно, но я примерно представлял себе общественно-политическую и хозяйственную начинку Руси от 12 го до 19 го веков. Поэтому я предложил к рассмотрению методику воинского строительства по принципу стрелецких полков. Мне казалось, что в этом времени это наиболее подходящая структура, гораздо более перспективная по сравнению с личными дружинами князей. В ее основе лежит набор в войско добровольцев по поручительству достойных граждан городов. Каждому стрельцу выдается форма и оружие, а также деньги, для покупки или строительства дома. Для них отводились отдельные участки земли, называемые слободами, где те и жили все вместе, обзаводясь семьями и выходя на службу ежедневно или по необходимости. Служба их продолжается практически до старости, а взамен их приходят на службу их дети, выстраивая таким образом династическую военную прослойку в общей массе горожан, кстати, весьма почетную и престижную. В этом случае нет нужды держать их все время при особе князя. Ингвар обещал подумать над этим вопросом. После этого гостей отвели в гостевую палатку ночевать. 24 января, воскресенье. После общего завтрака договорились устроить прием у ханши в 10 часов утра. Судейкин отправился к ханше для согласования устройства приема. Я пошел заранее печатать ярлыки на великое княжение для Ингваря и для новоиспеченных губернаторов. Губернатором Пронской губернии назначался один из прибывших бояр по имени Доброслав Мечиславович, а губернатором Переяславль-Рязанским второй боярин Веселин Гориславович. Их наделили правом самим назначать мэров мелких поселений. По общему согласию, решили называть этих мэров городничими. Губернаторов мы решили тоже назначать самим по рекомендации князя. Прием у ханши прошел без осложнений и достаточно торжественно. Присутствовали князь Ингвар и оба боярина, ставшие после приема губернаторами областей. Коловрата на прием не пустили, опасаясь, что он своим поведением и отказом стоять на коленях перед ханшей Баракчин может испортить так хорошо начинающееся дело. Но в конце приема ханша вновь несколько запутала итоги встречи. За то, что хан Баты не стал разорять Рязань, Баракчин потребовала от новоиспеченного великого князя откупного в размере 15 кг золота, 30 гривен серебра, 20 шкурок куниц, 40 шкурок лисиц, 5 бобровых накидок себе и фрейлинам с Юмагаса и Улдус, 10 шуб из медвежьих шкур для господ курсантов и им же, 20 молодых наложниц в возрасте не старше 18 лет, красивых и непорченных. Мы сами пришли в ужас от ее требований, особенно от последнего. Однако отказываться было просто невозможно ни нам, ни князю с губернаторами. Ничего не оставалось, как поклониться и выйти вон. Тут же опять собрались у нас в спальне и обсудили условия ханши. Князь Ингвар понимал, что он просто обязан все требования выполнить, и ханша справедлива в том, что если бы не наше заступничество, то от самой Рязани ничего бы не осталось, кроме головешек и десятков тысяч трупов. Ну а мы, поразмыслив, решили, что, конечно, нам придется принять 20 девушек. Уж как-нибудь разместим их, к тому же, как нам самим кажется, никто из нас не прочь использовать этих девушек по прямому назначению. Наша, так сказать, религия, о которой мы имели честь докладывать ранее, в этом отношении гораздо более покладиста, чем русское православие. Я не ошибусь, если скажу, что у всех нас в голове зароились весьма заманчивые картинки. Князь распределил по губерниям ответственность за подготовку по 200 дружинников, оставив для себя 300. После обеда боярина Доброслава Мечиславовича в сопровождении 20 дружинников на конях отправили в Пронск вступать в должность губернатора. Судейкин с князем и боярином Веселином погрузились в кузов Зила и в сопровождении десятка наших дружинников для престижа доехали до Переяславля, где уже затеплилась жизнь. Боярин с десятком остался там, чтобы возглавить руководство городом, а князя подбросили до самой Рязани, при этом сообщив ему, что каждое его действие становится нам известным в тот же день. Его задачей было собрать для нас 200 волонтеров из детей боярских и служилых и посылать их нам по мере накапливания по десятку. Также обещали передать ему военные амуниции для вооружения 700 человек, в том числе настоящие монгольские луки, которые технологичнее и гораздо дальнобойнее русских. Для их получения ему следовало прислать транспорт, так как одних кольчуг и панцирей набралось почти на 10 тонн. А еще доспехи на коней, седла и оружие. Ему предстояло еще починить эти доспехи, пострадавшие от действия поражающих элементов мин. Но это являлось безусловно гораздо проще изготовления новых доспехов. Конец первой книги.